чтении книги «Блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Духовное пробуждение», том 2, 9 передача. Спасение нашей души. Старцы спросили: «Старец, одни чувствуют уверенность в том, что они спасутся, а другие сомневаются в этом. Какое расположение является более правильным?» Старец отвечал: «Цель в том, чтобы человек соблюдал заповеди Божии. Надо хорошенько понять, что сегодня мы живы, а завтра можем уйти и стараться прийти ко Христу. Достигший по благодати Божией познания суетности этой жизни, получили величайшее дарование. Им нет нужды достигать дара прозорливости и предвидеть будущее, поскольку достаточно предусмотреть, попечься о спасении своей души и принять максимально возможные духовные меры для того, чтобы спастись». Вот и Христос сказал: «Сколько стоит одна душа, не стоит весь мир». Каково стало быть достоинство души? Поэтому спасение души – это великое дело. Старцы спросили: «То есть старец не должен иметь надежду на спасение и страх мучений?» Старец отвечал: «Если есть надежда на спасение, то страха мучения нет. Раз у человека есть надежда спасения, то он более-менее в порядке». Бог не оставит человека, подвязающегося, насколько он может, с любочестием, не расположенного к бесчинствам, и то побеждаемого, то побеждающего в борьбе своей. Кто хоть немного расположен к тому, чтобы не опечалить Бога, пойдет в рай в галошах. Благой по своей природе Бог втолкнет его в рай. Он дает ему намного больше, чем человек заслужил. Он устроит все так, чтобы взять его душу в тот час, когда он находится в покаянии. Он может биться всю свою жизнь, но Бог не оставит его, заберет его в наиболее подходящее время. Старец продолжал: «Бог добр. Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы спасение было только для немногих, то для чего было распинаться Христу? Райские врата не тесные, они открыты всем людям, смиренно склоняющимся и нераздутым гордостью, лишь бы они покаялись, то есть отдали бремя своих грехов Христу, и тогда они свободно пройдут в эту дверь. Кроме того, у нас есть смягчающие обстоятельства. Мы перстны, мы не один только дух, как ангелы. Однако нам нет оправдания, если мы не каемся и не приближаемся смиренно к нашему Спасителю. Разбойник на кресте сказал: только прости и спасся. Спасение человека зависит не от минуты, а от секунды. Смиренным помыслом человек спасается. Принимая же помысл гордый, он теряет все. Нам подобает спастись от нечестия и от всего другого. Для Бога нет величайшей боли, чем видеть человека в мучении. Думаю, что одной лишь благодарности Богу за многие его благословения и смиренного с любовью отношения к его образам, нашим ближним, в соединении с небольшим подвигом, достаточно для того, чтобы наша душа была упокоена и всей, и в иной жизни. о том, как действует дьявол. Старцы спросили: «Старец, иногда искушения обрушиваются одно за другим, и сил у меня нет». Старец отвечал: «Я тебя научу, как избежать искушений. Примешь то, что я тебе скажу?» Спрашивающий ответил: «Да». Старец продолжал: «Единственный способ избежать искушения – это стать союзником дьявола». «Ну что ты смеешься? Не нравится тебе этот способ? Ну тогда послушай. Пока человек борется, у него будут искушения и трудности. И чем больше он старается избежать искушений, тем сильнее восстает на него дьявол. Иногда наша жизнь противна жизни евангельской, и поэтому через искушения, если мы разумно используем их, нам дается возможность привести нашу жизнь в согласие с Евангелием». Старцы спросили: «А я, старец, застреваю на мелочах, и после у меня нет расположения подвязаться ради чего-то высшего». Старец отвечал: «Это все равно, что мины, которые ставит враг для того, чтобы вывести войско из строя. Враг старается вывести подвижника из строя с помощью мелочей, когда видит, что не может навредить ему иначе. Но знай, что бывают и маленькие бесы, которые приносят, однако, немалый вред. Как-то спросили одного маленького беса: «Ну, а что же ты можешь сделать?» «Что я могу сделать?» – переспросил тот. «Я хожу к портнихам, к сапожникам, путаю им нитки и вывожу их из себя». Величайшие соблазны происходят от пустяков и не только между нами, но иногда между государствами. В людях духовных нет серьезных поводов для соблазнов, и тогда дьявол в качестве поводов использует мелочи. Он душевно ломает человека на глупостях, на детскостях, и дьявол делает сердце человеческое таким, как хочет он. А человек после этого становится бесчувственным и стоит на месте, как пенек. Старцы спросили: «Старец, а почему, установив порядок, чин своей духовной жизни и имея в начале расположение подвязаться, я быстро теряю над собой контроль и возвращаюсь к старому?» Старец отвечает: «А ты сама не знаешь? Падший дух, будучи извещен о том, что мы работаем духовно, переключает нашу программу на другую. Установив для себя какой-то порядок, начав двигаться по одной колее, мы оказываемся в другой. И при недостатке внимания мы понимаем это лишь по прошествию дней. Вот почему подвижник должен во всем идти наперекор дьяволу, с рассуждением, конечно, и кроме того, за ним должен наблюдать опытный духовник». Старцы спросили: «А ведет ли сатана брань с человеком, не совершающим тонкой работы над самим собой?» Старец отвечал: «Сатана не идет к людям посредственным, он идет к подвижнику, искусить и вывести его из строя. Враг не будет терять времени и заниматься тонкой работой с тем, кто сам не совершает над собой тонкой работы. К тому, кто шьет цыганской иглой, он пошлет беса с цыганской иглой. К тому, кто занимается тонким рукоделием, пошлет беса, который занимается тонким рукоделием. К тончайшему вышивальщику – беса-специалиста по очень тонким работам, а к тем, кто работает над собой грубо – грубого беса. К новоначальным он посылает беса новоначального. Старец продолжал. Люди с тонкой душой, чувствительные, должны быть очень внимательны, потому что дьявол крутит своим хвостом и делает их еще более чувствительными, так что они могут дойти до уныния или даже, Боже упаси, до самоубийства. Дьявол, хотя и подстрекает нас, людей, идти наперекор своему ближнему и ссориться, сам никогда не идет наперекор. Нерадивого он делает еще более нерадивым. Он успокаивает его таким помыслом. «У тебя болит голова? Ты плохо себя чувствуешь? Ничего страшного, если ты не поднимешься на молитву». Благоговейного дьявол делает еще более благоговейным, чтобы не зринуть его в гордость или подзуживает его на превышающий его силы подвиг, чтобы прежде усердный подвижник выбился из сил, сложил впоследствии все свое духовное оружие и сдался. Жестокосердого дьявол делает более жестокосердным. Человека впечатлительного он делает чрезмерно чувствительным. Сколько же людей, одни от впечатлительности, другие от расшатанных нервов, изводятся от бессонницы, глотают таблетки или без пользы мучаются по больницам. Сегодня редко увидишь человека уравновешенного. Люди стали аккумуляторами, большинство словно наэлектризовано, а те, кто не исповедуется, принимают добавок и бесовские воздействия, имеют некий бесовский магнетизм, поскольку дьявол имеет над ними власть. У немногих мирный взгляд, будь то юноши, девушки или пожилые люди. Царит беснование. Знаешь, что такое беснование? Это когда невозможно прийти к взаимному пониманию с людьми. Одним врачам, обсуждавшим тему анестезии при хирургических операциях, я сказал, анестезия лукавого влечет за собой тяжелые для человека последствия. Та же, которую делаете вы, ему помогает. Анестезия дьявола – это как яд, которым змея парализует птиц или зайчат, чтобы пожрать их без сопротивления. Когда дьявол хочет побороть человека, он посылает вперед себя бесенка-анестезиолога, чтобы тот сначала сделал человека бесчувственным. Потом уже дьявол приходит сам и кромсает человека, делает с ним, что хочет. Начинается, однако, с анестезиолога, который делает нам обезболивающий укол, и мы забываемся. Например, как монахи мы обещаем терпеть досаждения и укоризны, даем душе священные обеты, а после бывает, что дьявол запутывает нас, и мы делаем противоположное тому, что обещали. Мы начинаем с одного, а заканчиваем другим. Мы отправляемся в одно место, а приходим в другое, мы невнимательны. Разве я не приводил вам такие примеры? Раньше в коннице не было банка. Когда люди хотели получить заем, они шли в другой город. По несколько человек из окрестных деревень собирались и шли 72 километра пешком, чтобы занять денег и купить, например, лошадь. В то время, имея лошадь, можно было содержать семью, впрягали свою лошадь в пару еще с чьей-нибудь лошадью и пахали. Так вот, как-то раз отправился один крестьянин в этот город занять денег, чтобы купить лошадь, пахать на ней землю и не мучиться с мотыгой. Получил он в банке заем, а потом пошел ратозейничать по еврейским лавкам. Один еврей увидел его и потащил внутрь. «Ну-ка, дядя, заходи! Что за прелесть? Погляди!» Зашел крестьянин в магазин, и начал продавец снимать с полок рулоны ткани, брал один, бросал другой. «Бери, — говорит, — хороший материал, а для детей твоих я отдам подешевле». Вырвался простофиля из одной лавки и пошел к другой. «А ну-ка, дядя, — говорит ему другой еврей, — проходи внутрь, для тебя-то уж я продам подешевле». Снимал перед ним рулоны, раскрывал, разворачивал. Под конец закружилась у нашего бедолаги голова. «Ну что же поделать, — говорит, — раз уж он и поснимал рулоны с полки, поразворачивал их и якобы уступает для детей подешевле, он отдал еврею эти деньги, которые взял в банке и купил рулон ткани. Но и она оказалась истлевшей. Да и к чему было покупать целый рулон материи? Рулонами ткань даже богатые не покупали, брали сколько было нужно. Вернулся он в конце концов домой с рулоном гнилой ткани. «А где лошадь?» – спрашивают его. «А я, – говорит он, – материалу для ребят принес. Но что им было делать с таким количеством ткани? И в банк он задолжал, и лошади не купил, ничего, кроме рулона изъеденной ткани. Ну и давай опять за свое, мотыжить землю, мучиться, отрабатывать долг. А если бы он купил лошадь, то вернулся бы верхом, прикупил бы и для дома чего-нибудь, и впредь бы не убивался на поле с мотыгой. Но видите, до чего он дошел из-за своего ратозейства по еврейским магазинам. Так же поступает и дьявол, как хитрый торгаш. Он тянет тебя то с одного бока, то с другого. Он ставит тебе подножки, добиваясь в конечном итоге того, что ты идешь туда, куда хочет он. И если ты невнимателен, то, отправляясь в одно место, ты заканчиваешь свой путь в другом. Дьявол обманывает тебя, и ты теряешь свои лучшие годы. Дьявол делает все для того, чтобы человек не получил пользы. Дьявол – искусник. Например, если духовному человеку принести во время божественной литургии скверный помысл, то он поймет это, встрепенется и отгонит его. Поэтому дьявол приносит ему помысл духовный. Он говорит, в такой-то книге о божественной литургии написано то-то. Потом он отвлекает внимание, например, на паникадила, и человек думает о том, кто его изготовил. Или же лукавый напомнит о том, что надо проведать такого-то больного. «Вот это да!» – скажет человек. «Озарение пришло во время божественной литургии», тогда как внутрь уже встревает дьявол. Человек начинает собеседовать со своим помыслом, и только услышав, как священник возглашает «со страхом Божиим и верою приступите», понимает, что божественная литургия закончилась, а сам-то он нисколько не соучаствовал в ней. Да вот и здесь, в храме, когда монахиня идет зажигать свечи на паникадиле, я замечаю, что даже людям немолодым искуситель переключает туда внимание, и они глазеют на то, как сестра зажигает свечи. Это же совершенное детство. Подобные вещи только ребятишкам на радость. «Зажгла», — говорят они, — «малым детям». Есть в этом оправдание, а взрослым людям – нет. Или тогда, как во время божественной литургии должно избегать движений, искуситель может подтолкнуть какую-нибудь из сестер перелистывать в священный момент книгу на аналое, создавать шум и отвлекать других молящихся, которые слышат шелест и спрашивают, что это такое? их ум уходит от Бога, а падший дух рад. Поэтому следует быть внимательными, чтобы во время богослужения из-за нас не отвлекалось внимание других. Мы вредим людям и не понимаем этого. Или проследите за каким-нибудь чтением в храме. Как только чтец дойдет до самого священного момента, от которого люди получат пользу, то сразу что-нибудь произойдет. Или ветер сильно хлопнет дверью, или кто-то закашляется. Внимание людей оторвется, и пользы от читаемых священных слов они не получат. Так делает свое дело падший дух. О, если бы видели, как действует дьявол! Вы не видели его, потому и не понимаете некоторых вещей. Он делает все для того, чтобы человек не получил пользы. Я замечаю это у себя в келье, когда разговариваю с людьми. Только лишь я дохожу до нужного мне, чтобы помочь слушающим, до кульминационного момента беседы, то сразу или происходит какой-то шум, или кто-то приходит, и я прерываюсь. Дьявол заранее внушает им или ротозейничать, глядя на скит напротив, или помогает им увидеть что-нибудь занимательное и подгадывает время так, чтобы они пришли в самый важный момент беседы. Я бы сменил тему, а мои собеседники не получили пользы. Потому что дьявол, зная в начале беседы, чем она закончится, и видя, что он потерпит ущерб, в самый важный момент присылает кого-нибудь, чтобы меня прервать. «Эй!» — кричит вновь пришедший. «Отец! Где здесь вход?» «Возьмите, — отвечаю лукума, — и воды, и заходите оттуда». А в ту же минуту заходят другие и прерывают меня, потому что я должен встать и поздороваться с ними. Через недолгое время приходит третий. Опять мне надо вставать. Они и разговор заводят. «Ты откуда?» и прочее. Так что я вынужден опять начинать все сначала. Например, повторить то сравнение, которое я уже приводил. «Только я разойдусь!» — снизу кричит еще кто-то. «Эй, отец Паисий, ты где живешь? Дверь здесь? Давай опять поднимайся». «Да чтоб тебя это искушение!» В один день дьявол 6-7 раз устраивал мне такое, и я даже был вынужден выставить часовых. «Ты садись там и смотри, чтобы никто не пришел оттуда, а ты сиди здесь, пока я не кончу своего дела». Так можно 6-7 раз начинать рассказывать целую историю, доводить рассказ до момента, в который люди могут получить пользу, а падшие духи опять будут тебе представление устраивать. Ах, искушение! Что же творит враг? Он постоянно переключает нашу настройку на другую частоту. Только лишь подвязающийся, готов прийти от чего-то в умиление, он щелк, переключает ему настройку на что-нибудь, что может отвлечь человека. Опять вспоминать что-нибудь духовное. Щелк! Приводит ему на память что-нибудь другое. Так враг то и дело сбивает христианина с толку. Если человек поймет, как работает дьявол, то от многого освободится. Старца спросили: «Старец, а как это понять?» Старец отвечал: «Наблюдать. Наблюдая, учишься. Кто самые лучшие метеорологи? Пастухи. Почему? Потому что они наблюдают за облаками и следят за ветром». Крыло человеческой воли. Люди легко попадают как под хорошее, так и под дурное влияние. Под дурное влияние попасть легче, потому что канонашит там дьявол. Скажи, например, кому-нибудь бросить курить, потому что это вредно. Как только он решит бросить, к нему сразу направится дьявол и скажет: «Вот в этих сигаретах меньше никотина, а в этих очищающий фильтр, да кури такие, вреда не будет». То есть дьявол найдет для этого человека оправдание, чтобы не бросать курение, найдет для него выход. Ведь дьявол может найти нам целую кучу оправданий, а те сигареты, которые он предлагает, могут приносить еще больше вреда. Поэтому мы должны иметь силу воли. И если не преодолеть свои недостатки, пока ты еще молод, то потом их будет трудно преодолеть. Ибо чем старее становится человек, тем слабее его воля. Если у человека нет силы воли, то он не может сделать ничего. Святой Иоанн Златоуст говорит: в хотеть и не хотеть заключается все. То есть все зависит от того, хочет человек или не хочет. Великое дело. Бог по природе благ и всегда хочет нам добра. Однако нужно, чтобы хотели и мы. Потому что человек духовно летит при помощи двух крыльев – воли Божией и воли собственной. Одно крыло – свою волю Бог навсегда приклеил к одному из наших плеч. Но для того, чтобы лететь духовно, нам нужно тоже приклеить к другому плечу свое собственное крыло – волю человеческую. Если человек имеет сильную волю, то у него есть человеческое крыло, равнодействующее с крылом божественным, и он летит. Если же воля у человека не развита, то он хочет залететь, а вместо этого летит кувырком, старается снова и опять то же самое. Старца спросили: «Старец, а можно разработать силу воли?» Старец отвечал: «Разве мы не говорили о том, что можно разработать все? У всех людей есть сила воли, у одних меньше, у других больше. Когда человек расположен к подвижничеству, когда он молится и просит Бога умножить в нем силу воли, Бог помогает ему. Человек должен знать, что если он не преуспевает, то это значит, что он либо совсем не прикладывает воли, либо прикладывает ее недостаточно. И к тому же она ослаблена, так что проку в этом опять-таки нет». Предположим, что у какой-то птицы одно крыло крепкое, а другое она оставляет в небрежении. Из этого крыла начинают выпадать перья, и впоследствии птица не может летать как следует. Одно ее крыло работает хорошо, но другое словно поломанная гребенка. Птица шевелит этим крылом, но его насквозь продувает ветер, и она не может взлететь. Чуть подскакивает и летит кувырком. Для того, чтобы взлететь, целым должно быть и второе крыло. Я хочу сказать, что так же и человеку. Если он хочет всегда лететь правильно, духовно, следует быть внимательным и не оставлять без попечения человеческую волю. Падший дух что делает? Потихонечку подбирается и выдергивает из человеческого крыла сперва какое-нибудь малюсенькое перышко, потом перо покрупнее, а затем, если человек невнимателен, вытаскивает и большое перо. Так что человек хочет взлететь, и не может. И если враг выдернул несколько перьев, то человек, стараясь взлететь, летит вверх тормашками, потому что сквозь общипанное крыло его воли вовсю гуляет ветер. Крыло божественное, постоянно полное перьев. Оно укомплектовано. Дьявол не может общипать это божественное крыло. Внимание человека должно быть направлено к тому, чтобы не вознеродеть и не дать дьяволу выдернуть перо из своего человеческого крыла. Когда человек потихоньку начинает где-то лентяйничать, где-то быть равнодушным, то его воля теряет силу. А если сам человек не хочет трудиться духовно, то что сделает Бог? Бог не хочет вмешиваться, потому что Он чтит человеческую свободу. Таким вот образом и Божье крыло человек тоже делает бесполезным. Однако, когда у человека есть сила воли, то есть когда не повреждено и его собственное крыло, тогда хочет Бог, хочет и человек. И тогда человек летит. Старца спросили: «Старец, что же все-таки такое это полет? Вы имеете в виду желание духовного преуспевания, желание спастись?» Старец отвечал: «Ну, конечно же, брат ты мой, когда я говорю полет, то подразумеваю духовный подъем, не имею в виду того, чтобы залететь на какой-нибудь кипарис». Старцы спросили: «Старец, раньше вы говорили, что можно вспахать и засеять землю, сделать все, что требуется, и в итоге не собрать ни одного зернышка». Старец отвечал: «Да, это так. Труды человека невнимательного расхищает дьявол. Но тот, кто внимателен и горячо берется за спасение своей души, подвязается, преуспевает, плодоносит, питается духовно и радуется ангельски».
Yeah.